После этого я спросил ее. Готова ли ты теперь принять Иисуса Христа как твоего Спасителя? Она сказала, да, готова. И она склонила голову и приняла Христа своим Спасителем, потому что на этой схеме она увидела себя. Писание сравнивают с многими вещами. Например, с зеркалом. Да, как вы знаете, не нужно говорить человеку, что у него лицо грязное. Достаточно дать ему зеркало. И тогда перед человеком стоит выбор, либо пойти умыться, либо просто избавиться от зеркала и ничего не делать. Но человек хотя бы знает все факты. И у нас есть совершенное зеркало закона Божьего, Божьих моральных правил. И это дает нам надежду. У Бога есть на все твердые ответы, и это меня всегда радует. В жизни человека не бывает таких трудных моральных вопросов, где нельзя было бы найти ясный, твердый Божий ответ. Для того мы и собрались здесь, чтобы не только уяснить себе вопросы, но и определить ответы. Эта девушка приняла Христа. И мы наблюдали эффективность этой схемы во многих других ситуациях. Многие рисунки и таблицы, используемые в данном семинаре, могут быть поняты только в сочетании с другими. Но эта схема действенна сама по себе. Вот почему я призываю и тех, кто раньше посещал семинар, и новичков внимательно изучить ее и проработать все возможные пути ее применения. Однажды, например, мне довелось выступать перед молодежью прямо на одной из чикагских улиц. У меня были сомнения. Многие утверждают, что уличная толпа не будет никого слушать дольше 5 минут. Но я решил попробовать разъяснить им эту схему. Так вот, они слушали меня целых 45 минут, и толпа все росла. Но в самом начале несколько человек стали выкрикивать вопросы. «Эй, что это такое духовное? Мы ни во что духовное не верим!» Я им сказал, давайте я сначала закончу с этой схемой, а вы тогда мне зададите все вопросы. Когда я закончил и спросил, есть ли у них вопросы, те же самые парни просто спросили, а как нам стать христианами? Я уверен, что мы должны постоянно объяснять нашим детям, всем окружающим, почему у нас случаются неудачи? Почему мы спотыкаемся? И потом уметь дать точные ответы. Вот почему я очень рад видеть вас здесь. И благодарен Богу, что у нас есть время проработать весь материал и заложить твердые основы для умения решать наши проблемы. Шаг за шагом. А завтра мы завершим все. И я надеюсь, что все будут довольны. Давайте разберемся с этой таблицей, называемой «Развитие безнравственности», и узнаем, в чем причины таких неудач. Как случается, что мы усваиваем дурные привычки, от которых потом очень трудно избавиться? Начнем с нижнего левого угла. И оттуда пойдем вверх. У вас есть эта таблица в рабочих тетрадях, а если нет, то вы просто перерисуйте ее себе. Первый шаг. Определить, какими главными внутренними побуждениями мы руководствуемся. Из Писания мы знаем, что такие побуждения разделяются на 3 группы. Они определяют наши поступки, руководят всем, что мы делаем в жизни. Первый вид побуждений — духовный. Это как раз, когда те парни стали выкрикивать, что это такое духовное, мы не верим ни во что духовное. Человек — просто физическое существо. Нет. Бог наделил каждого из нас человеческим духом. И когда мы становимся верующими, Святой Дух поселяется в нас и соединяется с нашим духом. И Святой Дух свидетельствует нашему Духу о том, что все мы дети Божии. Мы существа духовные, и внутри нас действуют мощные духовные течения, сочетающие наш Дух и Дух Божий. Во-первых, наш Дух — это вместилище нашей совести. Не разум, а именно Дух. Именно в Духе мы различаем, где мы правы, а где неправы. И здесь наш Дух вступает в спор с разумом. Разум говорит «все нормально» и придумывает всякие оправдания, а Дух говорит «нет, ты не прав», и мы вступаем в спор сами с собой. С кем же мы спорим? Наш разум спорит с нашим Духом. Наш Дух — вместилище наших побуждений. Например, говорят о ком-то «он одухотворенный», «он энтузиаст». Между прочим, я думаю, что христиане обязаны быть энтузиастами. Сам греческий корень этого слова значит «от Бога». И Бог хочет, чтобы мы были энтузиастами в духе, а не энтузиастами наших эмоций. Наши эмоции составляют часть нашей души. Об этом мы поговорим дальше. Человек, чей энтузиазм движим в основном эмоциями, напоминает попытки ездить на автомобиле без бензина, только за счет аккумулятора. Его хватит ненадолго, он быстро устает. Чисто эмоциональный энтузиазм утомляет и окружающих. Энтузиазм должен быть духовным. Так же, как автомобиль должен работать на бензине, духовный энтузиазм заражает людей вокруг нас. Важно, чтобы все основывалось на духе, на Божьем духе, поддерживающем наш дух. Кроме того, дух есть вместилище нашей чуткости к духу окружающих и к духу Божьему. И еще в Писании сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Например, я мог бы встретить вас первый раз в жизни и при этом сразу почувствовать ваш дух. А вы можете почувствовать мой, потому что дух живет в нас. Вот почему нам надо иметь Дух Божий через спасение, для того, чтобы чувствовать все, что идет от Бога. Без Духа Божьего в нас мы не в состоянии разуметь сходящее от Бога. Если бы в нас не было бы человеческого духа, мы не могли бы понимать окружающих. Дух также вместилище веры. Именно поэтому Иисус Христос говорит, что Бог дает способность верить даже малым детям. У детей есть удивительная способность чувствовать своим духом. Кстати, именно поэтому мы советуем тем, кто ждет рождения ребенка, начинать читать Писание вслух еще до того, как родится ребенок. Даже будучи в утробе матери, они способны различать духовные явления не своим умом, а своим духом. Вот почему, когда Дева Мария пришла в гости к Елизавете, Иоанн Креститель заиграл в утробе при звуке голоса Марии. Евангелие говорит, что Иоанн радовался. Радость — это духовная реакция. Сейчас накопилось уже много подтверждений того, что дети еще до рождения способны чувствовать своим духом. Писания воспринимаются духовно. Это можно заметить, если читать Писание неродившемуся ребенку. Когда ребенок родится, его духовное понимание будет больше, чем если бы Писание ему не читали. В духе заключен огромный потенциал. Бог хочет, чтобы мы понимали все больше и больше великие масштабы нашего духа и духовной жизни. Он хочет, чтобы это стало самой главной частью нашей жизни. Следующая часть нашей личности, которая должна быть связана с нашим духом, это наша душа, наша психологическая сторона. Она включает в себя наш разум, нашу волю и наши эмоции. Все это наша психология, от греческого слова «психе», употребляемого в Писании, что значит «душа». Сразу хочу сказать, что слово «душа» применяется в Писании в трех смыслах. Иногда это говорит о человеке в целом. В одни Ной, например, 8 душ были спасены. В других случаях имеется в виду и душа, и дух. В таких случаях обычно упоминается душа и тело. Но есть и совершенно ясные случаи, когда речь идет конкретно о психологии. Например, в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стихе сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь говорится о чем-то отдельном, о психологической стороне нашего существа, нашем разуме, воле и эмоциях. Бог хочет, чтобы эти душевные побуждения, побуждения разума, воли и чувств руководствовались Святым Духом в единстве с нашим Духом. Третья сторона нашей личности – физическая. Наши физические ощущения – вкус, осязание, зрение, слух, обоняние. Эта способность дана нам Богом. Тут нет ничего плохого. Но можно злоупотребить нашей физической стороной, исказить ее. Именно здесь сатана любит вмешиваться и побуждать нас извращать наши физические ощущения и потребности, вырвать их из-под влияния Святого Духа. Но когда Бог создал нас, когда мы родились, мы не были рождены христианами, мы не родились безгрешными. Этот грех мы унаследовали от наших прародителей. И каждый рождающийся в этот мир по природе своей грешен. Но у нас есть возможность, есть способность внутренне перестроить себя, когда мы принимаем в нашу жизнь Иисуса Христа. Такой внутренний строй, где духовные побуждения остаются самыми сильными, психологические побуждения тесно связаны с духовными, а физические влечения находятся под контролем, это идеал. Такой человек по-настоящему уравновешен. Это именно то, что имеется в виду, когда речь идет об уравновешенных людях, когда физические побуждения управляемы. Нужно уметь постоянно контролировать себя. Это один из плодов Святого Духа – воздержание. Наверное, многие из молодых людей думают, когда я женюсь, мне уже не нужно будет воздержание, потому что все мои физические потребности будут удовлетворены в браке. Хочу предупредить, что Бог учредил брак не для того, чтобы удовлетворять все, включая самые ненормальные сексуальные влечения. Многие браки сегодня распадаются, потому что мужьям кажется, что в брачной жизни нет никаких запретов. Это одна из самых коварных уловок сатаны. Это ложь. В семейной жизни потребность в воздержании гораздо больше, чем многие думают.